В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии Владимир Рыжков, независимый политик и аналитик в данном случае. Мы продолжаем разговор об избирательной кампании в России. 8 800 222 12 – бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России. Пейджер в Москве 961 33 33 – абонент «Радио Свобода». И можно посылать свои сообщения по номеру плюс 7 903 743 28 01. Ну, я думаю, мы начнем с разных политических событий, связанных с президентской кампанией. И вот буквально на днях вчера Дмитрий Медведев, кандидат в президенты, был выпущен Кремлем в одиночный международный поход впервые. Преемник, так называемый, посетил Белград и Будапешт. Ну, и там обсуждались газовые проекты. И, конечно, в Сербии обсуждалась и ситуация с целостностью этой балканской страны, непризнание независимости Косово. Владимир Александрович, насколько эффектно и эффективно прошло это путешествие господина Медведева?
Безусловно, здесь, ну, во-первых, известно, и эта информация была опубликована, что визит был внезапный, то есть он не планировался. То есть решение было принято буквально спонтанно, и я думаю, что этот визит решал три задачи, как предвыборные, так и геополитические, так и экономические. То есть здесь все в одном. В предвыборном смысле визит Дмитрия Медведева на Балканы, и после Белграда он еще залетел в Будапешт, в Венгрию, должен показать избирателям, что этот государственный муж не только занимается экономикой внутри страны, но и способен представлять Россию на международной арене. Так что, в принципе, это такой достаточно сильный предвыборный ход, который придает ему такого международного веса. Экономическая составляющая тоже здесь была, потому что сейчас, после того, как Россия поддержала Сербию, очень благоприятная ситуация по продвижению проекта «Южный поток». И, насколько я понимаю, в четверг должны прилететь сербы в Москву для подписания уже с президентом Путиным соглашения о строительстве этого действительно очень важного газопровода. Так что и в экономическом смысле это успех. И, конечно, это геополитический был визит, потому что России нужно конвертировать на Балканах, в частности в Сербии, свою твердую позицию по непризнанию независимости Косово. И вот эти три задачи все решались, и, на мой взгляд, достаточно, с точки зрения интересов Медведева и руководство России, все три задачи были успешно решены.
Владимир Александрович, ну, видимо, Россия, российские власти просто в данном случае сильно торопятся. Они действительно хотят конвертировать свое сочувствие Сербии в конкретные экономические решения. Ну, еще какую-нибудь энергетическую кампанию дешево прибрать к рукам, получить еще какие-то преференции. Ведь через год, через два Сербия примирится с потерей Косово, потому что без кровавой войны удержать территорию, где 90% вас ненавидит в Европе, невозможно. Ну, в России тоже разочаруются, скорее всего, потому что кроме рассчитанных на собственное население разных выкриков, Москва ничего сделать не сможет, а Европа как-то все-таки, видимо, попытается немножко смягчить вот эту вот ситуацию. Как вы думаете?
Ну, это вполне нормально. В реальной политике так дела и делаются. Есть выгодная конъюнктура для каких-то решений, есть невыгодная конъюнктура для каких-то решений. Если сейчас для России и для руководства России сложилась выгодная конъюнктура по закреплению на энергетических рынках Балкан и той части Европы, если сейчас выгодная конъюнктура для покупки предприятий, почему этого не сделать?
Ну, понимаете, есть некоторое такое...
Конъюнктура уйдет, а труба останется?
Да, есть, правда, некоторое такое идеологическое, я бы сказал, нетерпение, наверное, да, с одной стороны, вот такие игры с нынешними югославскими властями, они все-таки достаточно демократичные, по крайней мере, нынешний президент, господин Тадич, все-таки известный демократ. И вот по государственному каналу российскому выступает некий обозреватель и называет предшественника Тадича и его соратника, убитого премьера Югославии, проамериканской марионеткой и говорит о заслуженной пуле, которую тот получил. В общем, к визиту Медведева в Белград, в общем, было такое неприятное, наверное, дополнение. И, в общем, сербские власти, даже если они не хотели особенно это раздувать, тем не менее вынесли протест к российской власти.
Это, конечно, запредельная история.
Во-первых, это государственное телевидение.
Да, мы знаем, что в наши времена суверенной демократии на наших госканалах муха не пролетит без ведома руководства страны. И это знает весь мир. Во-вторых, безусловно, наш МИД был поставлен в унизительное положение, вынужден был сейчас принести извинения. Буквально вчера, по-моему, МИД России принес официальные извинения за этот дебош в эфире корреспондента «Вестей». Точнее, он кто? Ведущий, наверное,
ведущий,
да? Ведущий, не
да.
Корреспондент, а ведущий. В-третьих, очень симптоматично и странно для меня, что до сих пор не последовало извинение от руководства второго канала.
То есть молчат
от господина Добродеева. И даже я ничего не слышал о выговоре корреспонденту, который действительно нанес оскорбление дружественной нам стране и дружественному нам народу в самый пик кризиса в этом регионе. Дело в том, что я хорошо помню, я был в Белграде в конце 90-х годов, когда Зоран Джинджич и Воислав Каштуница были тогда еще лидерами оппозиции и устраивали многотысячные демонстрации в центре Белграда. И я встречался тогда с лидерами югославской тогда оппозиции. И я помню, что уже тогда у них была огромная массовая поддержка, особенно в крупных городах, прежде всего в Белграде. Поэтому рассматривать Каштуницу или Джинджича или других югославских сербских политиков как чьих-то марионеток, это очень оскорбительно. Тем более, что эти люди пришли к власти и пришли демократическим путем, и за ними поддержка народа. Поэтому это совершенно вопиющий совершенно скандал. И еще раз повторяю, я удивляюсь, что нет извинений. Но вот что я еще увидел, Михаил, в этой истории, это действительно вот то, о чем вы сказали, что, по-моему, этот корреспондент даже не понял, что он сделал. Он живет в мире вот этого шовинистического мейнстрима, который сегодня господствует в российских медиа государственных. Он даже не понял, насколько Россия отличается от нынешней Сербии. Он подумал, что Россия и Сербия — это одно и то же, и что там народ и власти примерно такие же, как наши кремлевцы. И что вот этот язык про шпионов, диверсантов, марионеток, руку Запада, он тот язык, который стал, к сожалению, обычным на наших госканалах, он вполне приемлем и для Сербии. Но Сербия — это европейская страна. Да, она очень в тяжелом положении, она очень сильно травмирована своим прошлым, она травмирована историей с Косово, но это европейская демократическая страна, для которой вот такие оскорбительные клише, которые на самом деле составляют сегодня суть российского телевидения и вот этого идеологического контекста, в котором мы живем, абсолютно неприемлемые. То есть на самом деле вот в этом скандале с российским телевидением мы видим абсолютно разные ценностные основы, которые, на которых строится сегодня российская власть и на которых строится сегодня сербское общество и сербское государство.
Ну что ж, Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Радио Свобода. Время политики» в прямом эфире с Владимиром Рыжковым обсуждаем ход избирательной кампании и последние политические события. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, еще о кампании давайте поговорим, Владимир Александрович. Вот господин Медведев в Уфе Очень интересно. Между прочим, обсуждаются пенсионные проблемы. И надо сказать, что ничего конкретного Дмитрий Медведев-то ведь не говорит. Вот правда выступила Татьяна Голикова, которая теперь возглавляет Министерство социального развития. И о чем же она сказала? Она говорит о том, что нужно, да, действительно, средняя трудовая пенсия в России в следующем году должна в 1,5 раза превысить прожиточный минимум. Вот насколько это реально сейчас?
Ну, это действительно реально, потому что по-прежнему у государства огромные прибыли, которые идут от экспорта углеводородов, цены на нефть не снижаются, более того, периодически бьют новые исторические рекорды, соответственно, вслед за ценами на нефть подтягиваются и цены на газ, а в целом в доходах России доходы от углеводородного сырья до 70% достигают. Поэтому с ростом цен на это сырье, на эту продукцию, соответственно, растут и доходы, и резервы российского государства. И в этом смысле действительно государство располагает возможностями резко повысить пенсии. И могло сделать это и год назад, если бы хотело. Могло сделать это и 3 года назад, если бы хотело. Видимо, сейчас такова политическая предвыборная конъюнктура. И, возможно, это связано с тем, что Владимиру Путину нужно будет начать работать в новой роли, в роли премьер-министра, с какого-то очень популярного шага. Это вполне обычно в политической практике, и это реально. Вот. Не случайно вот сейчас на этой неделе правительство, в частности, министр финансов Алексей Кудрин, обсуждала вот буквально вчера-позавчера, где размещать средства российских резервов. И в частности были названы компании, в том числе ипотечные компании в США, куда будут направляться десятки миллиардов долларов. И компании по развитию железных дорог, и крупные банки, то есть надежные такие источники. Почему бы часть этих средств не направить на пенсии, тем более что за 8 лет, которые Владимир Путин возглавляет страну, среднее соотношение средней пенсии и средней заработной платы ухудшалось с каждым годом. И сегодня хуже, то есть пенсия относительно средней зарплаты, средняя пенсия сегодня хуже выглядит, чем 7-8 лет назад. Поэтому вопрос этот назрел-перезрел, и государство вполне может в следующем году направить значительные ресурсы на повышение пенсии.
Но все равно никаких конкретных обещаний не дается. Чтобы нельзя было спросить конкретно, что вот вы обещали и вы не сделали.
Ну, можно заметить, мы это обсуждали вот в нашем, мы же на периодической основе, Михаил, с вами анализируем уже почти месяц ход этой так называемой избирательной кампании. Я уже не раз обращал внимание и еще раз повторюсь, что никакой конкретной программы ни Дмитрий Медведев не представил своих многочисленных выступлениях, не Владимир Путин.
А план Путина у нас?
Ну, понимаете, это все общие слова. Будем помогать малому бизнесу, будем поднимать село.
Свобода лучше не свобода.
Полетят самолеты, поплывут корабли, значит, через реки будут перекинуты прекрасные мосты на вантах. Это все общие слова. Мы не видим конкретики. То есть обычно программы — это какие-то конкретные даты, это конкретные цифры, это, да, если речь идет о крупных инфраструктурных объектах, это конкретные объекты и ответственные, кто это будет делать. До такой степени конкретики не доходит ни уходящий президент, ни приходящий президент, поэтому нам остается только верить им на слово, что все это будет сделано.
Давайте мы подключим слушателя к разговору. Звонок из Москвы. Иван, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рыжкову.
Добрый день. Спасибо за прекрасную передачу. Очень люблю, когда Владимир Рыжков выступает.
Спасибо.
Владимир, я с вами уже как-то раз задавал вопрос. У меня вот я инвалид, пенсионер второй группы. Так, вот обещали пенсию там 220-230, получил 110 рублей. Вот у меня конкретный вопрос. Значит, какой прожиточный минимум вообще или по России, или по Москве? Москва очень дорогой город, это уже самый дорогой. Раз. И второй, вот конкретика без маниловщины, что вот мосты и лавки, и поедем с Павлом Ивановичем, и красиво будем ехать до Петербурга. Вот. А у меня конкретно, вот были у нас ваучеры. Значит, кроме как приватизация квартир, которая сейчас такая головная боль, и управляющие компании, то есть вот заключать с ними договоры, и непонятно, что это, так сказать, да, пометую последние слова Остапа Бендера на румынской границе, что придется переключиться в управдома. Понимаете, вот конкретика, значит, сколько это должен быть прожиточный минимум, раз – учитывая вот, в общем, всю дороговизну в Москве, потому что у нас, кроме как на питание, больше ничего нету.
Понятно.
Иван, я, к сожалению, в последние там дни, недели не смотрел актуальные цифры по прожиточному минимуму. У нас по законодательству прожиточный минимум устанавливается региональными властями в зависимости от уровня цен в регионе, в конкретном от тарифов на общественный транспорт, от тарифов на коммунальные услуги и так далее. Поэтому он очень разный. В Москве он намного выше, чем в большинстве других регионов страны. В регионах подальше и победнее он ниже. Думаю, что речь идет о нескольких тысячах рублей, вот, в зависимости от региона и от стоимости. Но, в принципе, эту информацию несложно найти в информационных базах, посмотреть. Скорее всего, он с января вновь установлен, обычно ежегодно он обновляется по городу Москве. Считается он странно, то есть уже много раз специалисты критиковали вот эту методику счета прожиточного уровня, вот эту так называемую потребительскую корзину. Есть очень обоснованное сомнение, что она достаточно реально отражает расходы людей. То есть мнение многих специалистов, что прожиточный минимум занижен. Вот тот прожиточный минимум, который
официальный,
да, который кладется в основу всех расчетов, и в том числе, кстати говоря, в подсчеты числа бедных в России. Вот я уже много раз обращал внимание, что есть методика российского правительства по оценке уровня бедности в стране. И если верить официальной нашей статистике, то в России число бедных очень сильно снизилось. Последняя цифра, я могу ошибиться, но, по-моему, 15-16% людей, которые живут ниже прожиточного минимума. А есть методика ООН, Организация Объединенных Наций, которая, опять-таки, тоже боюсь ошибиться, но если не ошибаюсь, речь идет о $2 или $3 в день доходы на человека. Если доходы ниже в этой стране, то эти люди считаются бедными, ниже прожиточного уровня. Так вот, по методике ООН число бедных в современной России от 40 до 50%, по методике ООН. А по методике нашего правительства, который как раз опирается вот на эту пресловутую корзину, у нас 15-16% бедных. Вот кому верить? Российскому правительству, что бедных у нас скоро не останется? Или Организации Объединенных Наций, которые говорят, что бедных у нас почти половина страны? Я думаю, что ближе к истине Организации Объединенных Наций, по крайней мере, вот опыт моих поездок по стране и наблюдений показывает, что бедность, конечно, колоссальная. Вот. А что касается...
Там реформа ЖКХ была упомянута.
Ну, там,
это действительно интересная
Иван,
вещь.
Да, много было чего упомянуто, и в том числе по реформе ЖКХ. Пока на сегодняшний день реформа ЖКХ сводится к двум вещам. Первое. Продолжается неконтролируемый рост тарифов. В том числе тарифы в очередной раз скачкообразно выросли с января этого года. В том числе и в Москве, по-моему, процентов на 15 поднялись тарифы на ЖКХ. Это первая часть реформы. И вторая часть реформы, что бывшие ЖЭКи, БЖЭТы, они, значит, переименовываются. ДЭЗы, да, переименовываются и перерегистрируются уже фактически как частные компании.
Да,
и вынуждают граждан подписывать с ними договора на год при прежнем очень низком качестве услуг. При этом я уже много раз замечал, что тарифы на ЖКХ у нас приближаются и почти уже приблизились к среднеевропейским, в частности в Москве, а качество осталось среднесоветским, то есть никаким. Вот у меня был случай недавно, когда нужно было просто, когда засорилась труба на кухне, и нужно было пробить эту трубу, там тряпка была или что-то такое, не знаю. Вот, пришел слесарь, не очень трезвый, как обычно, и сказал, что у него нет такого троса длинного. У меня, говорит, есть трос 2 метра, а вам тут нужно там 8 метров, или какой-то он там назвал. Я говорю, так а нам-то что делать? Вот у вас нет троса, а у нас тем более его нет. Глупо было бы в каждой квартире держать 8-метровый трос. Он говорит, ну а что я могу сделать? Вызывайте аварийку. Аварийку позвонили, они сказали, да, вот такая-то достаточно круглая сумма. Приедем и сделаем. Вот возникает постоянно у людей вопрос, за что мы тогда платим и зачем нам такая реформа, если тарифы постоянно растут, а качество услуг остается неприемлемым.
Ну что ж, давайте еще раз к политике. Дебаты вы смотрели, Владимир Александрович? Я вот смотрел Зюганов, похожий на такого большого медведя, которого обрехивают две лайки. Одна побольше, покрупнее, поопытнее так его прикусит. Вторая, ну, такая неопытная, молодая, кругом бегает. Вот люди, наверное, смотрят на это все и думают, а правильно Медведев ведь не пошел на дебаты? Ну, вот Жириновский бы на него тоже полаял бы, еще, глядишь, бы подрался. Действительно, какой смысл вот в такой вот странной дискуссии? Хотя должен заметить, что вот когда в четверг был этот эфир, и я смотрел внимательно, конечно, Геннадий Андреевич Зюганов вел себя как очень опытный политик, сумел всех противников как-то так стряхнуть с себя.
Ну, Михаил, боюсь, что смотрим мы с вами, потому что нам положено. Раз уж мы
слушатели спросим.
Раз уж мы взялись вести эту программу, то мы вынуждены хотя бы иногда это смотреть, потому что отношение государства к дебатам было определено уже в тот момент, когда им выделялось время, в 7 утра и в 22, то есть как раз то время, когда мало кто будет отсмотреть. И я уверен, что если посмотреть рейтинги этих дебатов, то они ниже плинтуса, что кто их смотрит. Во-вторых, на сегодняшний день для меня очевидно, что это была ошибка грубая Зюганова соглашаться в этом участвовать, потому что действительно это все превращается просто в посмешище. Когда три как бы равных Медведеву кандидата, как бы равных, да, значит, довольно уныло лаются друг с другом, вот, с тоской глядя в камеру, когда же наконец истечет время, отведенное мне, думает каждый из них. Естественно, что, наверное, Зюганов утешает себя и своих сторонников тем,
что он пропагандой
что
занимается.
Он занимается пропагандой. Но на самом деле, ну, не в каждом месте можно заниматься пропагандой. Вот, например, там, если ты встанешь на паперти, будешь заниматься с протянутой рукой пропагандой, то вряд ли это тоже возымеет действие. Так и здесь. Ведь Жириновский, он еще до начала избирательной кампании пообещал, что главная его задача – это разоблачать коммунистов. Вот, а Медведева он похвалил как славного парня. Вот, то есть, собственно говоря, он и не собирался бороться с Медведевым.
Ну, вот как раз Богданов... Жириновский как раз издал манифест под названием, да, «Русская власть», да, который начинается со слов: «Большевики разрушили все, и страну,
совершенно,
и экономику,
верно,
и народ, и лучших его представителей».
Совершенно верно. Поэтому Жириновский с самого начала, еще до начала дебатов, определил свою задачу как борьба с коммунистами. А Богданову, видимо, значит, как кандидату близкому к Кремлю, видимо, была поставлена задача топить обоих по возможности.
Ну, и умения у него маловато, надо
умения
сказать.
Маловато, но старается парень, старается, чего тут говорить. И только один Геннадий Андреевич пытается что-то говорить по существу. Но в целом это производит абсолютно комическое впечатление. Вот. И должен сказать, что с моей точки зрения это просто неуважение к гражданам, потому что сторонники Зюганова и сторонники Жириновского хотели бы услышать ответы Медведева на их вопросы. То есть, на самом деле, в данном случае власть демонстрирует пренебрежение не этими кандидатами, а власть демонстрирует пренебрежение к сторонникам этих кандидатов, тем самым как бы опуская не Зюганова с Жириновским, а опуская миллионы людей, которые, конечно, лишены возможности услышать ответы кандидата власти на острые вопросы.
Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире в программе «Время политики» ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню, что сегодня в 7 часов в программе «Время гостей» разговора о диалоге власти и общества участвует правозащитник Сергей Ковалев, член бюро партии «Яблоко» Виктор Шенис и главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. Бывшего совладельца ЮКОСа обвиняют в организации нескольких покушений и убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, его сообщником был бывший глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение. Корреспондент российского журнала «New Times» Наталья Марарь, которой запрещен въезд в Россию, намерена в среду прилететь в Москву. Она рассчитывает прибыть в страну в качестве супруги гражданина России. В минувшую субботу Марарь вышла замуж за своего коллегу из «New Times» Илью Барабанова. В Приморье найден повешенным курсант военного училища, его имя не называется. Руководство Уссурийского суворовского училища отрицает возможность гибели их воспитанника из-за неуставных отношений. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов в региональный парламент. Снять партию с выборов потребовало региональное отделение ЛДПР, которое указало на нарушение в процедуре формирования списка «Справедливой России». Партия намерена оспорить это решение в Верховном суде. Верховный суд Израиля утвердил процессуальное соглашение с бывшим президентом страны Моше Катсавом, которое позволит ему избежать обвинения в изнасиловании и тюремного заключения. В Сербии начинается разбирательство, почему полиция не предотвратила недавние нападения на иностранные посольства в Белграде. Этот вопрос вынесен на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности Сербии. В Казахстане ликвидируют последствия недавнего наводнения. По данным МЧС, погиб один человек, свыше 12 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб нанесен более чем 2000 зданий.
В эфире программа «Время политики» Радио Свобода. У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор с Владимиром Рыжковым. Я думаю, что надо закончить ответ Ивану. Там разобрались мы.
Пока у нас шли новости, мы залезли в интернет с Михаилом и посмотрели. Если мы правильно, значит, посмотрели по датам, то сейчас порядка 5000 рублей официальный прожиточный минимум по городе Москве. Ясно, что если простая двухкомнатная квартира обходится порядка 2200 рублей в месяц только вот на основные коммунальные платежи, то на это прожить невозможно. Это как раз иллюстрация того, что прожиточный минимум, который официально принят в нашей стране, он, конечно, значительно занижен.
Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рыжкову.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, по-моему, в Германии там на пособие начинают рассчитывать те люди, у которых на 10% ниже среднего уровня. Угу. Вот. А у меня вопрос такой, Владимир Александрович, ну вы, может быть, еще и будете у нас кандидатом в президенты, не все потеряно, я с удовольствием буду слышать ваши дискуссии. А вопрос у меня такой, вот наша энергетическая политика, ну, ясно, что Россия, это известно хорошо, она обеспечена с точки зрения энергетики своей, энергетической безопасности в разы меньше, чем Западная Европа, которая, помимо того, еще и гораздо более теплый регион. И вот почему мы с таким остервенением строим вот эти все потоки, да? Ну, есть там уже все, есть. Давайте подумаем о нас. И последний вопрос. Я никак не могу понять, почему Дмитрий Анатольевич хочет стать президентом. С таким вот неуверенным чтением по бумажке этот молодой человек, явно неопытный как политик, вот хочет стать президентом. Ну, у меня такая боль души и крик. Спасибо вам.
Вы ему сочувствуете, видимо. Да. Пожалуйста, Владимир Александрович. Угу. Про потоки. Хороший вопрос.
Очень хороший вопрос. Потому что помимо Nord Stream, то есть Северного потока, который планируется строить по Балтике, и который, кстати, сейчас почти не движется. Там проблемы есть с прибалтами, проблемы есть со шведами,
с финнами,
куча проблем. Там непонятно, что с ним дальше будет. Возник вот этот, да, есть же еще действующий Голубой поток в Турцию, который не загружен. Теперь возникла идея, опять-таки, по дну Черного моря делать через Балканы на Италию и в Австрию, да, Южный поток. Плюс есть очень беспокоящий лично меня проект газопровода на Китай через Алтайские горы, в том числе через зону покоя Укок, которая является всемирным наследием, природным наследием ЮНЕСКО, то есть одним из самых прекрасных и нетронутых уголков планеты Земля. То есть действительно огромное количество трубопроводных проектов, при том, что нынешняя инфраструктура пока справляется с поставками.
Вот. За счет Средней Азии в основном.
Да. Я думаю, что здесь две основные причины. Первое, судя по всему, кто-то очень хорошо зарабатывает на строительстве этих трубопроводов. Потому что, если вы обратите внимание, то стоимость, вот, объявленная, в частности, в Белграде и в Будапеште, если я не ошибаюсь, 10-12 миллиардов долларов. То есть это огромные деньги, в первую очередь. То есть, видимо, огромный заработок для тех компаний, которые берут подряды. И для тех людей, которые распределяют подряды, скорее всего, я так предполагаю. Во-вторых, возможно, здесь вмешиваются и геополитические соображения. В частности, достаточно сложные для российского руководства партнеры, такие как поляки, прибалты, или Украина, которая меняется на наших глазах. В данном случае речь идет о вот этих обходных маршрутах, потому что и Nord Stream обходит всю Прибалтику, Польшу с севера, а Южный поток из Краснодарского края попадает сразу, по-моему, куда-то в Болгарию или в Венгрию. Да, то есть он обходит опять
через Сербию, Венгрию.
Да, ту же самую Украину с юга. Поэтому здесь, видимо, два соображения. Соображение хороших заработков. А так как наши компании, «Газпром», например, они практически не контролируются обществом или парламентом, или мало прозрачны для прессы, то, конечно, там люди зарабатывают. Вот. Что касается, зачем Дмитрию Анатольевичу Медведеву идти в президенты, вот, ну, что тут скажешь? Во-первых, мы не можем исключать, что он хочет стать президентом. Это вполне возможно. Во-вторых, он часть жестко спаянной, сплоченной команды. Не случайно же и он, и Владимир Путин едва ли не в каждом своем публичном выступлении подчеркивают, как много лет они работают вместе. Вся страна, и мы с Михаилом уже выучили эту цифру, более 17 лет они работают вместе. Так что это коллективное решение, решение, обусловленное, я думаю, очень многими факторами. И вот судьба у него такая.
Вот господин Астахов выступал тут во вторник на втором всероссийском форуме инициативных групп в поддержку Путина. Mm-hmm. Оказывается, это запутинское движение не померло, а существует. Mm-hmm. И вот что он сказал, что вскоре появится в России уникальная модель управления, если на президентских выборах победит Дмитрий Медведев, а пост главы правительства займет Владимир Путин. Она действительно уникальная? Или ну, это, знаете, похоже вами, все-таки на хунту?
Мы с вами, Михаил, историки, и это наше преимущество, это наше проклятие. Потому что, когда любой историк слышит слово «впервые», у него возникают большие сомнения. Здесь можно вспомнить и императоров из Западной и Восточной Римских империй, которые вполне, так сказать, справлялись.
Но они географически делили.
Ну да, так и эти географически будут делить. Один в Кремле, другой в Белом доме. Все-таки ну, пара, да. пара,
один за газ, другой за нефть.
Пара километров между этими комплексами зданий есть, Новый Арбат и так далее. Вот. Поэтому ничего тут особо уникального нет. И много раз уже это было, в том числе и в русской истории. Например, товарищ Сталин, как известно, не был главой государства. А главой государства был то Михаил Иванович Калинин, а премьер-министром был Молотов и другие товарищи. Вот. И поэтому это все на самом деле в условиях, когда Конституция превратилась в условность и стала просто такой вот книжечкой, на которой клянутся. Вот. После этого ее закрывают на много лет и больше в нее не заглядывают. То все определяет реальное соотношение сил и внутренние договоренности. Вот. Слово «хунта» в данном случае тоже плохо подходит, потому что «хунта» в современном испанском языке – это правительство провинций и так далее, и, которые вполне себе соблюдают испанскую…
группировка тоже хорошее слово.
Да, группировка. Да, это группировка, это клан. Клан – хорошее слово, подходящее для данного случая, где есть глава клана, который может и не занимать официально высшую позицию. Посмотрим, как все это будет работать. С исторической точки зрения это любопытно, а с точки зрения гражданина это, конечно, все крайне унизительно, что в великой стране с такой великой историей вновь на первом плане стоит не Конституция, а групповые интересы достаточно узкого круга лиц.
Ну, давайте еще к выборным вопросам, а потом мы слушателей еще подключим. Вот интересная такая вещь. Я тут был в Ярославской области на прошлой неделе. Там сняли с выборов список «Справедливой России». А сегодня в ночь, между прочим, с выходного дня на невыходной, без 5:12, в Якутии республиканский суд снял тоже список «Справедливой России». Причем схема там одна и та же, я не буду вдаваться в подробности. Вот интересно, смотрите, партия истово поддерживает Дмитрия Анатольевича Медведева. Во главе партии стоит председатель Совета Федерации, верный соратник Владимира Владимировича Путина. И тем не менее, то в одном, то в другом месте у него возникают большие неприятности. За что?
Дело в том, что в основе всех этих явлений лежит принцип, который является сегодня господствующим в российской политике. Принцип монополии. Вот. То есть монополии Путина, Кремля в общенациональном масштабе. Ну, нельзя же представить себе ситуацию, когда, например, Путин, Медведев и Кремль все монополизировали в стране, а какой-нибудь, скажем, Штыров в Якутии или новый, я даже еще не успел выучить его фамилию, губернатор Ярославской области.
Вахруков Сергей.
Вот, спасибо. Сергей Вахруков вдруг позволит процветать свободам в уверенным им губерниям, республикам. Это же невозможно себе представить. Поэтому вот этот общий принцип, который возобладал в российской политике, что есть монополия тотальная на власть, на собственность, на средства массовой информации, она репродуцируется и в регионах. Поэтому в тех случаях, когда «Справедливая Россия» пытается завязать реальную борьбу, А именно это происходит, происходило в Ярославле, потому что там такие достаточно яркие фигуры, как Анатолий Гришневиков, которого я хорошо знаю по Государственной Думе, и другие, пытались действительно бросить вызов «Единой России», их там снимают. А там, где «Справедливая Россия» — это просто филиал местной власти, как, например, в Ингушетии, где все партии, допущенные до выборов, поддерживают президента Зязикова.
Между прочим, там, его сегодня там... наградил президент Путин орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени.
Ну вот, значит, заслужил. Вот. И понятно, что вот там, где «Справедливая Россия» пытается создавать реальную конкуренцию, ее снимают с выборов. Вот мы уже приводили в нашем эфире, я еще раз приведу этот пример, потому что для меня он очень болезненный, потому что я всегда гордился тем, что моя родина, Алтайский край, была всегда, это действительно так, одним из самых свободных регионов в России, в политическом смысле этого слова. Мы никогда не сталкивались с прецедентами снятия партий, сильных кандидатов с выборов. Сейчас это стало просто обычная история. Вот сейчас за 43 копейки, то ли в декларации, то ли еще где-то, сняли спикера Бийской городской думы Юрия Борисова. Председателя городской думы только за то, что он не дружит с мэром. За 43 копейки. Понимаете, это просто безумие, то, что происходит в стране. Или, например, у нас одна из самых авторитетных партий, Аграрная партия России, во главе с Александром Григорьевичем Назарчуком, председателем Краевого совета народных депутатов, он возглавил список, он не пошел по избирательному округу, будучи уверенным, что партия пройдет. На Алтае всегда Аграрная партия получала большую поддержку. Ее сняли с выборов по какой-то ерунде. То есть, еще раз повторяю, основополагающий принцип российской политики сегодня — это грубая административная монополия. Любой, кто встает на ее пути, клянется он в любви Путину-Медведеву, не клянется он в любви Путину-Медведеву, он убирается с выборов. Пока, слава богу, у нас нет физического уничтожения в больших массовых масштабах. Но это пока, потому что логика авторитаризма, в котором мы сегодня живем, она беспощадна. Авторитаризм знает дорогу только в одну сторону, вниз, по наклонной. Он всегда катится и стремится катиться до конца, до самых отвратительных своих форм. Поэтому то, что мы наблюдаем сегодня в России, когда 4,5 партии в среднем участвуют на региональных выборах, и даже при 4,5 партиях снимаются те партии, которые представляют хоть какую-то угрозу монополии губернатора и «Единой России», это свидетельство дальнейшей деградации российской политической системы и российской избирательной системы тоже.
Да, вот Сергей Ковалев, кстати, об этом написал, что, модернизируя и усовершенствуя советскую идеологию и политическую практику, это в письме Владимира Путину, он пишет: «Вы построили в России политическую конструкцию, в которой у вас нельзя выиграть выборы или потеснить вас в парламенте, и нельзя оказать заметное политическое влияние».
Ну, в сущности, очень правильное, хорошее, и, кстати, своевременное письмо Сергей Адамович написал, молодец. Я его полностью поддерживаю. Модернизация, которую произвел Путин и его команда, очень простая. Советскую систему с одним кандидатом они заменили ГДРовской с 4 кандидатами.
То есть, стоящими друг друга.
Стоящими друг друга, да. То есть это, я, так как он служил в Дрездене, наш президент уходящий, и будущий наш премьер-министр, значит, и хорошо изучил за кружкой пива политическую систему Германской Демократической Республики, я хочу напомнить, там была формально многопартийность. Там была так называемая система народной демократии.
И суверен... в Китае тоже многопартийность.
И в Китае многопартийность. Вот. И в других соцстранах была так называемая, как мы все помним по школе, и вы, Михаил, помните, народная демократия. Вот. Народная демократия – то же самое, что суверенная демократия. Когда начальство определяет, какие у нас должны быть партии, начальство определяет, какие у этих партий должны быть начальники, начальство определяет, что эти партии могут говорить, что не могут, и начальство определяет исход выборов.
Но плюс вот, начальство
вот,
живет по своим вот правилам.
Ровно уйдя от советской системы, мы пришли к ГДРовской системе, которая ничуть не лучше, а хуже даже, потому что она создает иллюзии. Она более подлая, чем советская. Потому что советская была честная. Кандидат от райкома, значит, и все понятно. А здесь она более подлая, эта система, потому что она многих людей по-прежнему держит в иллюзии того, что у нас вроде как демократия, и кандидаты разные даже есть.
Зинаида Николаевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рожкову.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела сказать два слова вот про выборы. Все говорят, что выборы фальсифицированы будут, а вот я беру свою семью. Ну, ячейка маленькая, конечно, 7 человек. Я против, а 6 за Медведева. Вот видите, какая пропорция.
А почему они за Медведева, Зинаида Николаевна?
А, я объясняю вот чем. Угу. Во-первых, так, дети мои живут прилично. Угу. Ну, пример. Русскую марку сменили на иностранную машину. Угу. Так, квартира у них есть, потому что мы коренные москвичи.
Понятно.
А лучше всех у нас живут внучки. Угу. У меня две. Они зарабатывают больше, чем отец и мать.
Угу.
Вот. Но для этого они много трудились.
Угу.
Они знают языки. И вы знаете, мы не принадлежим к привилегированным классам. Мы, так сказать, самое низовое звено.
Угу.
Вот. Они окончили школы, случайно попали в английскую школу, потому что они жили рядом, где же...
Понятно,
это
понятно.
Школа.
И то есть сейчас, Татьяна Николаевна, их в целом все устраивает, и поэтому они будут голосовать за то, что есть, то есть за Медведева.
Да, да, вот угу. Они, и потом вот внучки, продвижение по работе, одной 25,
а другой... они работают в частном секторе или в государственном?
Они работают, вот вы знаете, точно, одна работает в страховой компании,
так.
Другая работает... в рекламе.
В рекламе, понятно.
Да.
Спасибо большое, Зинаида Николаевна, спасибо. На самом деле, очень хороший, интересный звонок.
Но есть же люди, которым хорошо, правда?
Вот.
Не всем же плохо.
Но вот здесь есть одна загадка. Дело в том, что действительно, если брать статистику, то лучше всего в России живет Москва. И по занятости, и по уровню доходов, и, естественно, по услугам, по развлечениям, да даже по роскоши слушать радио «Свободы» или радио «Эхо Москвы», которое в большинстве других регионов никто не слышит, к сожалению. Вот. Но самый низкий результат за «Единую Россию», я думаю, что и за Медведева, будет именно в крупных городах. То есть, на самом деле, здесь и как раз наоборот, самый высокий результат за партию власти и самый высокий результат за Медведева дадут регионы, где народ живет очень плохо.
Знаете, и на уровне райцентра, Владимир,
да,
очень интересно.
Да,
самые высокие
вот
показатели
как раз,
«Единой России».
Как раз я это объясняю тем, что, конечно, какая-то часть москвичей, которая напугана и советским опытом, напугана и опытом 90-х годов, будет голосовать за меньшее зло. Что да, есть проблемы, есть претензии, но в целом живем как-то, и слава богу, живы-здоровы и зарабатываем. Вот. Но значительная часть москвичей будет голосовать, вот как сама Зинаида Николаевна, как я понял, по идейным соображениям против, потому что людям не нравится вот этот тип режима и тот тип системы, который создан. А в провинции, где нет никаких альтернативных источников информации, люди просто являются жертвами разнузданной пропаганды и административного ресурса. Мне вот опять на сайт написал один человек, назвал завод, кстати, в Москве. Uh-huh. Завод, где директор приказал всем брать на этой неделе через начальников цехов, велел брать открепительное удостоверение, показать начальнику цеха и голосовать по месту работы в воскресенье. То есть даже в Москве вот эти технологии запугивания и давления на граждан применяются, а в провинции это просто цветет самым махровым цветом.
Ну что ж, еще один вопрос. Давайте мы... Вот из Мытищи Иван пишет. Владимир, почему высшие чины государства никогда не говорят, как нужно выполнять те или иные задачи? Хороший вопрос, правда?
Да, а дело в том, что ведь монополия на власть, о которой мы чуть раньше говорили, она чем хороша для тех, кто у власти? Она снимает ответственность. Ведь чем плоха демократия? В демократии... ты у власти, и ты всегда под ударом, ты всегда отвечаешь. С тебя спросят. Ну вот ты 4 года сидел, спросит тебя оппозиция, которая сидит в парламенте, у которой есть доступ в средства массовой информации, поддержка в народе. Она спросит, ну и что ты сделал? Вот помнишь, ты там 4 года назад что-то трепался в своем послании? А результаты где? И в ходе двухмесячной или даже там трехнедельной дискуссии каждый вечер на телевидении такой человек, который находится у власти, понимает, что ему ничего ловить нечего. А у нас красота, ты можешь обещать все, что угодно. Я знаю, просто у меня постоянное ощущение дежавю. Я слушаю выступления наших лидеров на протяжении 15 лет последних. Вот просто одно и то же. Мы возродим авиастроение, вот, например, да? Мы возродим судостроение. Значит, сегодня прочитал, когда у нас появятся хорошие дороги. Знаете, когда, Михаил? Теперь они появятся у нас к 2025 году.
Ну, было дело профессиональную армию,
да,
армию обещали.
Да, обещали,
к 2000 году.
Нет, просто вот одни и те же обещания кочуют из доклада в доклад, и на самом деле в стране ничего не меняется. Поэтому вот Владимиру я могу сказать так, что пока не будет демократии в стране, и демократического контроля общества над политиками, не будет никакой ответственности за слово.
Вот еще одна символическая история, странная, с попыткой переноса Соловецкого камня с Лубянки. Вы следите?
Я знаю эту историю, я разговаривал с Арсением Родинским, одним из руководителей Международного общества «Мемориал». Вроде бы там политики нет, вроде бы там фирма, Веста, по-моему, боюсь ошибиться, фирма чего-то будет возводить на Лубянской площади, и чего-то будут какие-то...
Вентиляцию
какую-то надо выводить вот на этот, так сказать, сквер, где сейчас стоит Соловецкий камень и так далее. Вот. И, насколько мне известно, они предложили мемориалу на время убрать камень, куда-то вывести на хранение, а потом, когда строительные работы будут закончены, вернуть его на это место. Вот. Но у меня есть какое-то все равно, у меня есть определенное подозрение, что у нас же как, у нас же обычно, когда какая-то гадость делается, то называется спором хозяйствующих субъектов. Вот так закрывали НТВ в свое время, ТВ-6 и много чего еще делали. Вот. Уничтожали ЮКОС. Поэтому я с большим напряжением слежу за этой историей, и моя позиция ни в коем случае, какие бы там ни были строительные задачи, ни в коем случае Соловецкий камень даже на время убирать с этого места нельзя, потому что в России временное часто становится вечным. Вот. И тем более нельзя это делать, потому что в России до сих пор нет ни одного общенационального памятника миллионам жертв политических репрессий.
И музея нет.
И музея нет, и мемориала нет, и негде поклониться. И фактически Соловецкий камень – это все, что мы имеем по-настоящему, да, в центре Москвы. Поэтому трогать его нельзя, какими бы хозяйственными соображениями это не объяснялось.
Валентин из Рязани, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, уважаемый Владимир, там звонил один человек, он постоянно слушает радио,
да.
Я знаю.
Угу.
Он сказал о том, что хватит заботиться о Европе, пора бы заботиться и о себе.
Да.
Ну вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, может ли заботиться вот та нация, которая стоит сейчас у власти, на 80-90% состоит из нее, заботиться о другой нации, которая внизу и растоптана? Спасибо.
Ну, ваши намеки мы понимаем с Михаилом.
Ну, вот. Что же делать? Такие, бывают и такие люди, да, которые
иносказания.
Насколько
я знаю,
национальностью.
Во главе страны с огромными полномочиями властью находится человек русский. И, значит, тем не менее, с правами и свободами у нас все достаточно печально обстоит. Так что я тут не вижу связи никакой между национальностью теми, кто нами руководит, и последствиями их руководства. Я вообще бы считал, что надо говорить не о правах наций, а о правах людей. И вот я всегда вспоминаю в этой связи замечательные слова Гёте, который в начале 19 века, когда немцы активно обсуждали объединение страны, еще задолго до Бисмарка, он сказал: немцы, что вы все обсуждаете объединение немецкой нации? Давайте лучше поговорим о том, как стать свободными людьми. Вот я могу и вам, Валентин, это самое обратить. Что вы все обсуждаете, кто какой национальности? Давайте обсуждать, когда мы, наконец, сможем стать свободными людьми и полноправными гражданами нашей страны.
Ну, а пока, видите, нам пишут, ЖЭКа Гагаринского района сотрудники просят пойти, взять открепительный талон,
да.
Потом принести начальнику ЖЭКа, а потом начальник сам будет использовать эти бланки, как ему захочется. Видите,
ну, это,
собирают,
это
видимо,
уже
для
карусели. Это уже нанотехнологии.
Но это уголовщина.
Это чистая уголовщина. То, что директор завода заставляет рабочих брать открепительное удостоверение, это тоже чистая уголовщина. И есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе. Только покажите мне того прокурора, который возбудит это дело, и того судью, который примет по нему справедливое законное решение.
Ну, против политика ваших взглядов запросто.
Против оппозиционера все что угодно сошьют.
Да, врагам закон, как говорится.
Врагам закон.
Думская кампания партии власти была настоящим шантажом избирателя, а сейчас вроде бы сбавили обороты. С чего бы, спишет Света.
А Света, дело в том, что на думской кампании все-таки какие-то элементы конкуренции сохранялись. Все-таки там было и Яблоко, и был Союз Справа сил, который за 3 недели до выборов вдруг как с цепи сорвался.
Обидели их,
да, как известно, и с деньгами и так далее. Вот. А сейчас-то нет вообще никакой конкуренции. Есть 3 вот этих унылых дебатера, которые в 7 утра полупроснувшиеся обсуждают что-то, да. И есть преемник, который строит газопроводы по дну Черного моря. Вот. И так как конкуренции нет совсем, то рейтинги зашкаливают. Поэтому нет никакой необходимости сейчас устраивать истерику. Вот, и поэтому даже товарищ Чуров, наш родитель за свободные выборы, призвал региональные власти не усердствовать чересчур, потому что и так все уже хорошо.
Ну, товарищ Чуров зато рассуждает о том, что надо принимать новые избирательные законы, закон об избирательных комиссиях, его коллега Гришина, закон о политической рекламе. Там они заговорили о каком-то еще избирательном или неизбирательном кодексе. Видимо, еще что-нибудь подкрутят в избирательном законодательстве.
Ну, я думаю, я просто не представляю, что там еще можно подкрутить, потому что все, что можно было подкрутить, уже все подкручено. То есть любого человека можно снять. У нас 47 оснований для снятия кандидата и партии. А у нас ни один человек не может стать кандидатом в президенты, потому что безумная процедура, 2 миллиона за месяц подписи и так далее. Ну, безумная совершенно. А у нас не гарантирован равный доступ в эфир, несмотря на все там законы, потому что, как посчитали независимые эксперты, вот эта пара Путин-Медведев 70-80% всего эфирного времени берет.
Медведев в 10 раз больше, чем Жириновский.
Да, вот ну да не, ну это ясно, да, что они на двоих берут 80% примерно всего эфирного времени. Вот. Одномандатные округа ликвидировали, графу против всех убрали. Ну, что барьер еще можно поднять с 7 до 20? Ну, можно, наверное. Поэтому, насколько я внимательно посмотрел все эти сообщения, комментарии, насколько я понял, просто товарищ Чуров хочет окончательно превратить Центр избирком в министерство по выборам. То есть повысить его статус, увеличить штаты, расходы. Вот в этом, видимо, будет состоять основной смысл
Кстати,
рекламы.
Кстати, в этот раз первый раз журналистов в здание ЦИКа пускать уже не будут.
А чего их пускать? Чего пускать всякую сволочь? Ну, и без них все хорошо.
Зато ведь единственное, что утешает, ни один из кандидатов в президенты, в отличие от белорусского кандидата Александра Козулина, пожалуй, не окажется в России в тюрьме.
Из каких кандидатов? Которые
вот из нынешних.
Которые допущены до выборов?
Конечно.
Ну, так они же выдрессированы долгими годами политической карьеры, и они все понимают, значит, без слов. На мигание лампочки у них рефлексы все правильные. Вот что касается Александра Козулина, это, конечно,
ужасная история.
Это ужасная история. Я как раз сегодня утром встречался с одним из его адвокатов. И вот сейчас его на 3 дня, насколько мне известно, выпускают для того, чтобы проститься с супругой. Я, кстати, знаком был с ней, с женой покойной. И я знаю лично Александра Козулина. Это ужасная история. Сейчас ему дали 5,5 лет. Сейчас у него, как мне сказал адвокат, как раз истекла первая треть отбывания наказания, и по белорусским законам они будут подавать ходатайство о досрочном освобождении. Я очень надеюсь, что у батьки Лукашенко все-таки хватит мудрости и разума, чтобы человека, который просто сидит за то, что попытался пройти на общебелорусское собрание с избирателями, получил за это 5,5 лет, что хватит все-таки ума его выпустить.
Спасибо. Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода» был в программе «Время политики». Теперь мы с ним встретимся уже в предвыборную или после, точнее, выборную ночь в 22 часа. А я напомню, что с 16 до 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы» ведет Андрей Шароградский.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.